Понедельник в Швеции начинается традиционная Нобелевская неделя, в течение которой мировой общественности будут представлены имена лауреатов одной из наиболее престижных международных премий, присуждаемой за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру и развитие общества, рассказывает Сергей Джанян.
История Нобелевских премий берет свое начало с того дня, когда знаменитый шведский химик и бизнесмен Альфред Нобель решил вложить все свои сбережения, более 33 миллионов шведских крон, в развитие и поддержку науки. Об этом стало известно после того, как в январе 1897-го, спустя год после смерти Нобеля, было вскрыто его завещание. Первая часть завещания содержала обычные для подобного случая распоряжения, но после этих параграфов шли другие, в которых говорилось:
«Все мое движимое и недвижимое имущество должно быть переведено моими душеприказчиками в ликвидные ценности, а собранный таким образом капитал помещен в надежный банк. Доходы от вложений должны принадлежать фонду, который будет ежегодно распределять их в виде премий тем, кто в течение предыдущего года принес наибольшую пользу человечеству. Указанные проценты необходимо разделить на 5 равных частей, которые предназначаются. Одна часть тому, кто сделает наиболее важное открытие или изобретение в области физики, другая тому, кто сделает наиболее важное открытие или усовершенствование в области химии, третье – тому, кто сделает наиболее важное открытие в области физиологии или медицины, четвертое – тому, кто создаст наиболее выдающееся литературное произведение идеалистического направления, пятое – тому, кто внес наиболее существенный вклад в сплочение наций, уничтожение рабства или снижение численности существующих армий и содействие проведению мирных конгрессов. Моя окончательная воля состоит также в том, что премии должны присуждаться самым достойным кандидатам независимо от их национальности». Париж, 27 ноября 1895.
Согласно завещанию мецената, награды по физике, химии, литературе и экономике присуждает Шведская академия наук. Достижения в области физиологии и медицины оценивает Нобелевская ассамблея при Каролинском институте в Стокгольме, а премию мира объявляет и вручает Норвежский Нобелевский комитет в Осло. Кроме того, в 1968 году по инициативе Шведского банка, в котором хранится фонд Нобеля, учреждена награда в области экономики, именуемая премией памяти Нобеля. Она присуждается на тех же условиях, что и другие Нобелевские премии. Порядок выдвижения и утверждения кандидатов на Нобелевскую премию весьма сложен, а процедура обсуждения и присуждения награды была и остается тайной за семью печатями. Стенограммы заседаний Нобелевского комитета не ведутся, а имена номинантов рассекречиваются лишь по прошествии 50 лет. Члены комитета весьма тщательно подходят к выбору лауреатов, выработав детальные инструкции в строгом соответствии с пунктами завещания Нобеля. Тем не менее, в 2009 году, незадолго до начала очередной Нобелевской недели, группа крупных ученых США и Великобритании обратилась с открытым письмом в Нобелевский фонд, призывая расширить число наград. Основанием для обращения ученые считают тот факт, что наука начала 21 века имеет иной облик, и перед ней стоят иные задачи, чем это было во времена основателя премии Альфреда Нобеля. Ежегодную Нобелевскую неделю по традиции открывает сообщение о присуждении премии в области физиологии и медицины. Первым обладателем премии стал немецкий бактериолог Эмиль Адольф фон Беринг, удостоенный награды в 1901 году за работу по сывороточной терапии. А самым, пожалуй, известным награжденным является лауреат премии 1945 года, первооткрыватель пенициллина, британец Александр Флеминг. Первой женщиной, лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине, стала американка Герти Кори, получившая ее вместе с супругом Карлом Кори в 1947 году за открытие каталитического превращения гликогена. С тех пор награды были удостоены еще 9 женщин. Российские ученые получали Нобелевскую премию по физиологии и медицине лишь дважды, на заре ее истории. В 1904 году Нобелевским лауреатом стал Иван Павлов за свои исследования в области физиологии пищеварения. А в 1908 году награда досталась Илье Мечникову, получившему ее совместно с Паулем Эрлихом за труды по иммунитету. В 2009 году Нобелевская премия была присуждена ученым из США Элизабет Блэкберн, Кэрол Грейдер и Джеку Шостаку за описание функций теломер и фермента теломеразы, управляющих старением клеток. Однако, по мнению многих, престижной наградой был незаслуженно обойден сам автор теории теломерного старения, российский биолог Алексей Оловников, создавший ее еще в 1971 году. В 2011 году впервые был нарушен устав Нобелевского комитета, разрешающий присуждать премии лишь ныне здравствующим номинантам. номинантам. Такая поправка к уставу была принята в 1974 году. По решению Нобелевского комитета, американский иммунолог Ральф Стейман, скончавшийся за несколько часов до принятия решения о присуждении ему Нобелевской премии, был награжден ею посмертно, поскольку на момент присуждения комитет считал лауреата живым. С открытием Нобелевской недели в Швеции продолжается активное обсуждение имен вероятных претендентов на самую престижную награду мира. Традицию Нобелевского букмекерства вот уже более двух десятков лет продолжает агентство Thomson Reuters, ежегодно представляющее список потенциальных лауреатов. Кандидаты определяются по цитируемости и количеству печатных работ в изданиях с высоким импакт-фактором, показателем авторитетности научного журнала, а также с учетом областей науки, которые могут заслужить специального одобрения Нобелевского комитета. Прошлый год выдался неудачным в плане прогнозов. Thomson Reuters не смогли угадать ни одного лауреата. Тем не менее, следует отметить, что агентство достаточно часто опережает события на несколько лет, предрекая Нобелевские премии тем, кто в действительности получает их лишь некоторое время спустя. Наш процесс выбора лауреатов по цитированию работает схожим образом с процессом отбора лауреатов Нобелевским комитетом. Мы отбираем важнейшие фундаментальные открытия и идентифицируем ученых, внесших в них наибольший вклад. Люди, названные нами лауреатами, внесли такой весомый вклад в науку, что мы уверены, они будут лауреатами Нобелевской премии так или иначе. Нужно только подождать. Говорит аналитик Thomson Reuters Дэвид Пендлбери, занимающийся предсказанием имен лауреатов с 1989 года. В этом году в списке претендентов на Нобелевскую премию по физиологии и медицине очевидного лидера не просматривается. В числе возможных лауреатов называют ученых из США Дэвида Эллиса и Майкла Грунштейна, известных исследованиями гистонов – белков, регулирующих упаковку ДНК в хромосомы. Согласно прогнозам, за работы в области исследования киназ, важнейших ферментов, регулирующих процесс питания клеток глюкозой и гликогеном, шанс получить награду имеют американец Энтони Хантер и канадец Энтони Поусон. Длинный список претендентов на Нобелевскую премию замыкают американские исследователи свойств клеточных поверхностей Ричард Хайнес и Эрки Руослахти, открывшие клеточные рецепторы интегрины, а также их коллега из Японии Масатоши Такеичи, идентифицировавший в свою очередь молекулы клеточной адгезии кадгерины. Имя лауреата Нобелевской премии 2012 года по физиологии и медицине будет объявлено в понедельник, 8 октября. 9 и 10 октября станут известны обладатели премии по физике и химии, а 12 октября будет оглашено имя лауреата Нобелевской премии мира. 15 октября станет известен обладатель премии по экономике, а о дате объявления лауреата премии по литературе Шведская академия наук известит позднее. Церемония вручения наград пройдет в Стокгольме и Осло 10 декабря, в день смерти основателя премии Альфреда Нобеля. По традиции, король Швеции Карл XVI Густав вручит лауреатам награды в концертном доме Стокгольма, а в церемонии награждения премии мира в Осло примет участие король Норвегии Харальд V. Сергей Джанян из Скандинавии специально для Радио Свободы.